микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Как минимум две группы сейчас журналистов работают над тем, чтобы установить какие-то еще детали, обстоятельства и фигурантов.
Власти России не делают ничего, чтобы найти заказчиков убийства Бориса Немцова, считает дочь политика Жанна.
Сейчас, если его пустили по обычному распорядку, он находится в карантинном отряде.
Алексей Навальный этапирован в колонию, где будет отбывать срок по так называемому делу Ифраше.
Они выбрали такую версию защиты, обвинить Чутова и Кордякова, чтобы самим не быть включенным в уголовную ответственность за превышение власти.
В Беларуси потерпевшим признан военный, застреливший в затылок участника демонстрации против фальсификаций на президентских выборах. Десятки тысяч людей в разных городах России и других стран приняли участие в акциях памяти Бориса Немцова, который был убит несколькими выстрелами в спину в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, прямо напротив Кремля. Немцов был критиком нынешнего российского режима. Напомню, что он говорил на пресс-конференции буквально за один день до своей гибели.
Вот в 30-е годы немецкий народ был очарован Гитлером, да? А сейчас Гитлера все ненавидят. Ну, вот ровно то же самое будет с Путиным. Просто ровно то же самое, один в один. Я понимаю, что сейчас, может быть, говорить об этом кому-то это покажется очень неприятным и так далее. Вот через некоторое время, когда Путина не станет, а у нас останется стенограмма сегодняшней встречи, вот мне будет очень интересно, чтобы все присутствующие заново ее послушали. Безусловно, Путин и его сателлиты будут манипулировать власть, будут манипулировать мнением народа для того, чтобы свалить, например, рост цен на кого-нибудь, свалить девальвацию на кого-нибудь, свалить остановленные производства, потерю работы людей, обнищание людей. Безусловно, будут козлы отпущения найдены. Вот, я могу сказать, в чем главная проблема. Главная проблема в том, что все у них на вранье, все на манипуляции, все на цинизме. Все на тотальном обмане построено. Такого не было никогда в истории современной России. И то, что я сейчас слышу, это вот отголоски, довольно, скажем так, скромные отголоски вранья, манипуляции и цинизма, которые насаждаются 15 лет. От начала до конца. Вот все, понимаете? Что вы врете бесконечно? Научитесь хоть чуть-чуть правду говорить. Ведь на самом деле, вот я считаю, что общество и Дума, да, это просто исчадие какой-то злокачественной информационной опухоли. Вот вас приучил этот хозяин врать, и вы с той или иной степенью таланта это делаете. Только имейте в виду, он уже пожилой человек, он уйдет. А вам еще жить и смотреть в глаза детям, внукам, и рассказывать, что вы при этом негодяй, который войну затеял с братской страной, что вы при нем говорили, и как вы себя вели в это время.
Хотя непосредственные исполнители убийства Бориса Немцова были найдены и осуждены, заказчики до сих пор не определены, и российские власти не делают ничего, чтобы найти и наказать их. Так считает соучредитель фонда Бориса Немцова, дочь погибшего политика Жанна.
Вся надежда на журналистов-расследователей. Я знаю, что как минимум две группы сейчас журналистов работают над тем, чтобы установить какие-то еще детали, обстоятельства и фигурантов, о которых мы пока что не знаем. В середине 2020 года было опубликовано большое расследование на сайте «Медиазоны». Среди его авторов Михаил Маглов, журналист-расследователей, и в этом большом репортаже мы узнали о нескольких важных вещах. Во-первых, мы увидели, как выглядит Руслан Геремеев, потому что мы все помним ту фотографию, которая появилась на сайте «Новой газеты», и тот человек, которого называли Русланом Геремеевым, вовсе им не являлся. И сейчас мы точно знаем, как он выглядит. И это удалось установить вот этой команде журналистов. Потом, на самом деле, в организации участвовало большее количество людей, чем мы знаем. И сейчас я знаю, что устанавливается подробно их роль в организации этого преступления. И второе, сейчас есть еще второе направление работы. И, насколько мне известно, над этим работают журналисты Биллинкэт, в частности, всем известный Христо Грозев. Они проверяют, могли ли отравители из ФСБ быть так или иначе причастны к организации этого убийства. То есть работа идет по двум направлениям. Это чеченский след и след ФСБ. Важно, что изменилось общественное мнение, то есть отношение к властям. Ни для кого не секрет, что оно ухудшилось. И сейчас, если смотреть разные опросы, в том числе, ну, мы ориентируемся на опросы Левада-центра, просто потому что нет других опросов, на которые можно было бы ориентироваться, и которые не являются политизированными, скажем так. Ну вот 50 на 50. А ведь не было вот этих 50 на 50 раньше, правильно? То есть 50% людей начинают что-то понимать. И по-новому осмысливают, в том числе и убийство моего отца. И начинают что-то понимать о том, что в России режим государственного террора. И возникает дополнительный запрос у наших граждан, у граждан России, на то, чтобы было раскрыто это преступление или появилась хотя бы дополнительная информация о том, как готовилось убийство, кто организаторы, почему они так действовали и так далее и тому подобное. Фонд Немцова присудил свою премию за смелость Алексею Навальному. Сегодня об этом было официально объявлено. И, конечно, Алексей Навальный – это очень смелый человек. И помимо того прочего, что он смелый, помимо этого он внес значительный вклад как в изобличение коррупции, так и в вовлечение широкого круга людей в еще сохранившиеся квазидемократические процедуры в нашей стране. То есть он внес очень большой вклад, а не просто проявил смелость.
Говорила дочь Бориса Немцова Жанна. Это был фрагмент ее интервью «Голосу Америки». Время свободы. Сам Алексей Навальный, которому, как вы уже слышали, присуждена премия Бориса Немцова, в конце прошлой недели был этапирован в колонию, где он будет отбывать срок по так называемому делу Ифраше. Некоторое время даже его адвокатам и близким не было известно, где Навальный находится. Потом выяснилось, что Алексей Навальный будет отбывать наказание в колонии номер 2 общего режима в Покрове во Владимирской области. Эта колония была печально известна и в свое время над заключенными до недавнего назначения нового начальника колонии Александра Муханова. Адвокат Мария Эйсмонт не раз бывала в этой колонии, там содержался ее подзащитный Константин Котов, один из осужденных по так называемой «Дадинской статье».
До Муханова в этой колонии практиковали жестокое физическое насилие в отношении осужденных. Оно было распространенное, это не были какие-то разовые случаи, это было повальное, особенно там в карантине, вот в так называемом адаптационном отряде, где более суровые условия содержания. Там практиковались избиения и другие физические методы воздействия, в общем, насилие, пытки, давайте называть вещи своими именами. С приходом Муханова и уходом нескольких человек, с которыми эти пытки в основном и связывались, они перешли, насколько мне известно, в другие учреждения в СИН, и некоторые из них на руководящей должности во Владимирской области. Но с уходом этих людей и с приходом действительно Александра Муханова я не слышала ни об одном случае жестокости и пыток, и применения насилия. Я не могу гарантировать, что их не было, но совершенно очевидно, что вот массовые избиения прекратились. Я точно могу вам сказать, что моего подзащитного Костю Котова не били ни разу. При нем тоже никого не били и не пытали. И, скорее всего, в общем, действительно, насилие физическое прекратилось с новым руководством. Что касается давления психологического, то оно остается. Жесткий контроль, моральное давление, психологическое давление, отсутствие свободного времени у осужденных, бесконечное участие в каких-то бессмысленных мероприятиях, вроде построений, громко поздороваться правильно с начальством. Если не умеешь громко здороваться, у тебя не получается, ты должен еще раз кричать правильно «Здравствуйте». Заправка кровати по ниточке, если вдруг у тебя там что-то выбилось, то надо ее перезаправлять, пока не будет удовлетворен проверяющий. Это все со слов Кости я рассказываю. Естественно, такие вещи я не видела. Но то, что я видела и на себе испытывала, это многочасовые бессмысленные ожидания, пока меня допустят к Котову. Абсолютно, если бы это было разово, я бы поверила, что там режимные мероприятия, я приехала в неудачный день, там вот проверка, а тут еще что-то, и много как раз адвокатов приехали, заняли все кабинеты, хотя ни одного я не видела выходящим. Но поскольку это было регулярно, а я часто ездила, я совершенно точно могу сказать, что это было намеренно, и была такая, с одной стороны, возможно, как-то проверяли меня, не надоест ли мне тратить столько своего времени бесцельно, и не буду ли я ездить реже. А также, ну, чтобы времени на, собственно, общение у нас было минимальное, потому что я могла приехать в 10, а зайти в начале 5. И в 5 часов меня бы уже начали долбить в дверь и говорить, что ну все, мы уже закрываемся, ну у нас уже рабочий день закончился. Я бы говорила, мне все равно, что у вас закончился, мы еще не закончили общение. И, в принципе, можно было бы там продлить еще, и мы продлевали, мы там не выходили в 5 ров, но все равно это уже было не то, И понятно, что говорить о долгом и плодотворном общении, особенно в первые месяцы, когда я его навещала, не приходилось.
И К-2 – это колония общего режима для совершивших преступления впервые. Насколько там более строгий или более мягкий режим в сравнении с другими колониями?
Свидания предоставляются там 4 в год длительных на общем режиме, если я не ошибаюсь, и, например, 3 на строгом, и это соблюдается, ну, когда нет коронавируса, потому что последний год в связи с коронавирусом, мне кажется, длительных свиданий нет не только в Покрове, но и в большинстве колоний, ну, о которых я слышала. Но это объясняется пандемией. Но с этой точки зрения, с точки зрения формального количества посылок, передач и свиданий, здесь все формально до коронавируса выполнялось. Другое дело, что если мы говорим про режим как про атмосферу, это не регулируется ни уголовно-исполнительным кодексом, ни правилами внутреннего распорядка, хотя они постоянно на это все ссылаются. И здесь можно говорить о том, что в конкретной колонии, хотя, впрочем, она здесь тоже мало отличается от многих других. Нарушение может быть на пустом месте обнаружено, и человек может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, получить тем самым меньше шансов на условный выход по УДО. Из колонии и К-2 в Покрове, кстати, на УДО выходят. И довольно много. Я не встречала тех, кому, как говорится, скостили много. В основном это было там 1, 2, 3, 4, 6 месяцев. Но практика условно-досрочных освобождений, то есть было бы неправильно сказать, что из этой колонии невозможно выйти условно-досрочно. Скорее, ответ был бы «можно», потому что я встречала многих, кто вышел. Но очевидно, что с Костей Котовым, что осужденные так называемые политические, вряд ли могут у них рассчитывать на УДО.
Говорила адвокат Мария Эйсмонт. А вот что сам Константин Котов рассказывает о том, что ждет Алексея Навального в первые дни пребывания в колонии.
Что сейчас делает Навальный и что ему предстоит в ближайшие дни?
Сейчас, если его пустили по обычному распорядку, он находится в карантинном отряде вместе с другими осужденными, которые прибыли вместе с ним на этапе. Его там обучают жизни в колонии. Но на самом деле это, конечно, не обучение жизни в колонии, это некоторое уже давление, которое начинается с первых минут, когда ты пересекаешь забор, шлагбаум Покровской колонии. Тебе приходится жить полностью по распорядку дня. С 6 утра до 10 вечера ты фактически себе не принадлежишь. Ты должен выполнять те распоряжения, которые тебе дают другие осужденные, сотрудничающие с администрацией, так называемые дневальные. Алексей сейчас может быть в этом положении.
В чем основная опасность для Навального сейчас и на этом, и на следующих этапах его жизни в колонии?
Я думаю, что именно жизни Алексея не угрожает. И как раз именно поэтому, возможно, его поместили именно в эту колонию. Потому что тут любой шаг осужденного сразу становится замечен администрацией. Поэтому, как бы, если они не захотят причинить ему вред, никто другой этот вред ему просто так не сделает. Я не думаю, что сейчас им выгодно каким-то образом угрожать здоровью Алексея после этого скандала с отравлением. Им сейчас нужно его просто изолировать от людей, от общества, от россиян. А именно в Покровской колонии это сделать лучше всего.
Насколько надежно заключенные изолированы от внешнего мира? Были ли в исправительной колонии 2 в Покрове при вас запреты, те же мобильные телефоны, например?
Запретов нету вообще во Владимирской области. С этим здесь все очень строго. По крови тем более. Никаких других способов связи, кроме как позвонить через прослушиваемый телефон, либо написать бумажное письмо, здесь просто не существует. Это именно режимная зона. С этим здесь очень строго.
Какие у администрации зоны есть вообще способы давить на заключенных?
Самый простой способ – это выговор. То есть за любое, даже незначительное нарушение правил внутреннего распорядка они могут дать тебе дисциплинарное взыскание. Что угодно. Ты не поздоровался с сотрудником администрации. Ты неаккуратно застелил кровать. У тебя не была застегнута верхняя пуговица на рубашке. Вот именно этот выговор мне дали, когда я находился в штрафном уже изоляторе. А выговор – это что значит? Если у тебя несколько выговоров, тебя могут отправить в штрафной изолятор. Это одиночная камера до 15 суток. Тоже такая мера наказания. Там прогулка всего лишь полчаса в день, то есть ты находишься так же, как в изоляторе, не видишь белого неба целый день. Тебя не выводят ни на прогулки, ни в общую столовую, ты находишься в максимально таких стесненных условиях. И выговоры, они фактически ставят крест на условно-досрочное освобождение. То есть они как раз вот эти могут шантажировать Алексея, потому что если ты получил выговор, он действует в течение года. И наши суды российские, они обычно, если у тебя есть выговор, никогда условно-досрочно человека не освободят.
То, что Навальный склонен к побегу, такая пометка ему была поставлена в матросской тишине, да. Это как-то скажется на его пребывании в колонии?
Это скажется, это значит, что к нему будет днем каждый два часа приходить сотрудник, и на включенный видеорегистратор Алексей должен будет давать свой доклад. А доклад это заключается в том, что он будет говорить свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, статью, по которой он сидит, начало срока, конец срока. И вот такой контроль он будет испытывать постоянно. Я думаю, этот профучет с него не снимут до последнего дня в колонии, к нему будет приходить такой сотрудник. Он будет приходить даже ночью, снимать Алексея спящим.
Изменилось ли что-то в колонии с вашим попаданием туда, ну, со слов других заключенных? Ведь к вам, как и к Навальному, было довольно большое внимание со стороны журналистов. Подстраивается ли как-то колония под, что называется, VIP-заключенных, под политических?
Конечно, то есть там ты живешь отдельно от всех. В моем случае это был тоже режим изоляции. Я жил в отряде, где было, кроме меня, 60 человек, но им просто запретили со мной разговаривать. Я жил по правилам внутреннего распорядка и не мог, например, попросить ложку у другого осужденного, потому что если бы он мне дал, я бы получил выговор, и он. По правилам внутреннего распорядка нельзя передавать личные вещи, даже вот такие незначительные. Поэтому мне пришлось заявление написать о том, чтобы мне выдали ложку. То есть вот такие моменты, да, администрация действительно давит на таких людей, как я, вот такими медленными. Физического насилия по отношению ко мне не было, но я слышал, что по отношению к другим осужденным оно применялось.
С адвокатом Марией Эйсмант и общественным активистом Константином Котовым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Это самое крупное восстание как бы социально близких. Тех, в ком большевистский режим видел главную свою опору. Краса и гордость революции, Балтийский флот.
100 лет назад начался кронштадтский мятеж. Но об этом чуть позже. А сейчас о ситуации в Белоруссии, где один за другим идут суды, на которых силовики, участвовавшие в разгоне несогласных с результатами последних президентских выборов, признаются потерпевшими, а протестующих лишают свободы. Так суд признал потерпевшими военнослужащих Романа Гаврилова и Арсения Голицына, которые в штатской одежде, но вооруженные пистолетами, 11 августа, через два дня после выборов, подрались с участниками протестов Геннадием Шутовым и Александром Курдюковым. Во время драки Гаврилов смертельно ранен Шутова выстрелом в затылок. При этом Курдюков, у которого был с собой обрезок трубы, приговорен к 10 годам колонии за покушение на убийство на должностное лицо при исполнении обязанностей. Правозащитник Роман Кисляк, с которым побеседовала наш минский корреспондент Екатерина Прокофьева, отмечает, что сам факт использования военных, тем более в штатском, для разгона демонстраций, может быть нарушением закона.
Конечно, это большой вопрос, насколько это правомерно военных разведчиков, которые не имеют подготовки для как бы, работы вот, с демонстрантами вот, и конфликта, насколько правомерно их можно привлекать для вот такой деятельности по охране общественного порядка. Я считаю, что неправомерно. Все стандарты правозащиты об этом говорят, что это незаконно, неправомерно. И, как правило, применение военных в таких случаях заканчивается летальным исходом для демонстрантов. Вот что и получилось. То есть военные, и сам этот Роман Гаврилов, он показывал, что я не имею такой физической подготовки, такой специальной, ну, общей физической. Я не занимаюсь рукопашным боем, да, то есть единственное, что вот я мог, это достать пистолет и выстрелить. То есть только применение оружия. Он военный разведчик, у него хорошая стрельба, да, то есть это военные, по сути. Военные, они направлены на то, чтобы убивать врагов, а не разгонять демонстрантов. Есть масса вопросов. Что касается правомерности их привлечения, мы еще будем с этим разбираться. Это вот большой вопрос. Общественность, как бы мы здесь в Бресте негодуем, что эти военные ездили, у них в сумочках были пистолеты, они вот среди людей были, они ходили, они хлопали в ладоши, встречали «Живей Беларусь» и сливались группами таких вот протестующих. Там не было таких беспорядков на Востоке, якобы вот для разгона которых их привлекали. Не было никаких беспорядков. Люди группами собирались, встречали «Живей Беларусь» и другие лозунги. Ну, в чем же как бы беспорядок? Ну, вот они вот воспринимают это вот таким образом, что они восстанавливали общественный порядок.
Сами военные двое, они чувствуют себя потерпевшими или они считают, что это какая-то накладка, или как они это воспринимают, как они вели себя на суде?
Они считают, воспринимают себя, да, потерпевшими. Я думаю, что, ну, и они, и их руководство знают реальную картину, что там произошло. Очевидно, что они выбрали такую версию защиты, обвинить Шутова и Кордюкова, чтобы самим не быть привлеченным к уголовной ответственности за превышение власти и за убийство Геннадия Шутова. То есть это способ защиты. Очевидно, что вот в нашей системе после августа было заявлено, что вот никого мы из военнослужащих, никого из ОМОНа, милиции мы в обиду не дадим. Было такие заявления, и оно реализуется на таком политическом уровне. Ни одного уголовного дела в отношении милиционеров, ОМОНа или военнослужащих не было возбуждено. Было возбуждено дело по факту убийства Романа Бондаренко, но, опять же, это дело возбуждено по факту. И будут ли найдены и привлечены к ответственности те, кто его забил, в смысле, у меня большой вопрос. Скорее всего, что это дело так и останется глухим.
Вы с коллегами-правозащитниками пытались задействовать какие-то процедуры универсальной юрисдикции? Ну, понятно, что это не Страсбургский суд, там не Европейская конвенция, но ООНовскую систему можно же задействовать как-то?
Да, мы работаем по обращению в Комитет ООН по правам человека и в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении для белорусских граждан. За обжалование на Беларуси есть две такие жесткие процедуры. Также есть рабочие группы по произвольным задержаниям, по насильственным исчезновениям, так что мы не работаем.
И что, это на практике что-то даст?
Скажем так, эти процедуры достаточно долгие. Я думаю, что вот сейчас, вот в течение года, маловероятно, что это даст какой-то эффект. Но, тем не менее, очень важна юридическая квалификация этих действий с точки зрения органов, которые не подвластны политическому руководству Беларуси, которые, нету такого давления. Очевидно, что у нас сейчас нет правосудия, суды выполняют такие политические заказы, в том числе и приговор Александру Кардякову и погибшему Геннадию Шутову. Это такой политический заказ осудить, признать виновным, сделать их виноватыми, обвинить их в том, что вот они пошли, напали, вот таким образом их дискредитировать.
Наш минский корреспондент Екатерина Прокофьева беседовала с правозащитником Романом Кисляком. Время свободы. Ровно 100 лет назад, 1 марта, 19 февраля по старому стилю, 1921 года, началось Кронштадтское восстание. Во время его подавления погибли около 10 тысяч человек, хотя о цифрах спорят до сих пор. Краеведы Кронштадта много лет безуспешно добиваются установки памятника погибшим, рассказывает Татьяна Вольская.
Кронштадтское восстание – одно из крупнейших выступлений против большевиков, причем со стороны тех, кто еще недавно был движущей силой революции. Чего же хотели восставшие? Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием, свободу слова и печати, свободу собрания и профессиональных союзов и крестьянских объединений, освободить всех политических заключенных, упразднить всякие политотделы, уравнять паек для всех трудящихся, дать полное право действия крестьянам над своей землей. Эти требования кронштадтских моряков были сформулированы 1 марта 1921 года. 7 марта первый штурм мятежного Кронштадта армии Тухачевского был отбит. 16 марта пришло серьезное подкрепление, и мятеж был подавлен. По одним данным, погибло около 2000 человек, по другим – около 10. 8000 мятежников удалось уйти по льду в Финляндию. Правда, около 1500 не дошли. Одних погубил некрепкий весенний лед, других – красная башкирская конница, рубившая беженцев. Историк Юлия Демиденко напоминает, что Кронштадтское восстание было не против советской власти, поскольку главный лозунг был «За советы без большевиков».
До сих пор загадка, что это такое было. То есть причины понятны, понятен ход событий. А вот такая история подробная, она до сих пор не написана, Кронштадтского восстания. Это самое крупное восстание как бы социально близких. Тех, в ком большевистский режим видел главную свою опору. Краса и гордость революции, Балтийский флот, как называл Лев Троцкий, который, собственно, это восстание будет подавлять. Уже с 18 года в Петрограде постоянно были недовольства. Если взять газеты того времени, их очень мало, тем более, которые выходят при большевиках, они не дают, конечно, всего спектра мнений. Но даже эти газеты все время сообщают, что выступают рабочие Петрограда. 20-21 год – самое страшное время. Это полная разруха, это голод. Шкловский, у него есть такой эссе, который называется «Блокада Петрограда». Нет электричества, нет продовольствия. Да, показана полная неспособность большевиков управлять полностью. Весь город бастует.
По словам Юлии Демиденко, большевики попросили кронштадтцев помочь им подавлять выступления петроградских рабочих, но те решили разобраться и послали своих эмиссаров в Петроград. Они выяснили требования рабочих и присоединились к ним, сформулировали свои требования и предъявили их РСДРП и Ленину.
Большевики
вступают в переговоры, но оказывается, что переговоры невозможны. И самое интересное, что те требования, которые предъявляют кронштадцы, те вопросы, которые они задают этой новой власти, это все вот буквально там в течение года и будет, в общем-то, решено. Но в этот раз категорический отказ на все предложения как-то ситуацию менять и обсуждать. Они требуют свободной торговли, свободы слова, выступают против деятельности чрезвычаек. Сволочной режим они это называют так. Принимается такая общая резолюция. 1 марта буквально в Кронштадте огромный митинг происходит. Как раз на этот митинг приезжает Калинин, и, в общем, его погнали с трибуны и пригрозили властям железным кулаком.
Подавление восстания было страшным, в основном артиллерийским огнем. Есть воспоминания о том, что в районе Васильевского острова, Ольгина и дальше на север лед был красным от крови. К столетию кронштадтского мятежа вышла книга Владимира Андреева и Сергея Зайцева «Кронштадт. Март 1921-го. Погибли, но победили». По словам кронштадтского краеведа Сергея Зайцева, ненаписанная история кронштадтского восстания не закончилась с его подавлением. Его участники преследовались еще несколько десятилетий.
Черный день для Кронштадта. 28 июня 1921 года. Этот день, когда началось массовое выселение с Кронштадта, тех, кто даже не напрямую участвовал, а это родственники, это сочувствующие, это просто обычные люди, которые жили в этот момент на острове. Те, которые не ушли в Финляндию, считали, что их никто не тронет. Но комиссия по кронмятежникам заработали очень оперативно. В центре города, где площадь Рошаля, была собрана первая партия выселяющихся с острова. 50 килограмм вещей на человека плюс один стул.
По данным правительственной комиссии Александра Яковлева по реабилитации, на острове осталось меньше 1000 человек из тех, кто там жил до восстания. Все воинские части и экипажи кораблей были расформированы, корабли переименованы. Многие переселенные были на десятилетия поражены в правах, не могли избираться, не могли устроиться на хорошую работу. Энтузиасты с 90-х годов добиваются установки памятника жертвам кронштадтского восстания, но на месте будущего памятника все еще стоит только закладной камень. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.